подкасты «Радио Свобода».
Привітання! Ви глядите програму «Пік Свободи». З вами я, Юрий Дракохруст. Тема сьогоднішнього випуску – «Що засталося ад незалежності?». Сьогодні наш гость – політичний аналітик Артем Шрайбман. Артем, добрий день!
Добрий день!
Ми обмеркуємо з Артемом найважніші події тидня, і ось одна з їх – это тое, што напярэдадні афіцыйнага дня незалежнасці Александр Лукашэнка памілаваў яшчэ 16 вязняў. Папярэдняя партыя палітвязняў выйшла на волю напрыканцы чэрвеня, адразу пасля візіту ў Менск высокапастаўленага прадстаўніка адміністрацыі ЗША Кіта Келлага. Так выглядала, некаторыя лічылі, што гэта была пэўная расплата за візіт такога высокага госця. А цяперашняе апошняе вызваленне расплата за што?
Я не думаю, что мы должны привязывать каждый акт помилования со стороны Лукашенко к конкретному шагу какого-то западного партнера, потому что ну, он до этого год это делал с разной там, периодичностью, и почти ни за какими из этих актов помилования, там, коллективного помилования, не шло каких-то встречных уступок. Есть вот понятное освобождение людей к визитам американских делегаций, которые он делает, когда за этими людьми, условно говоря, приезжают, их забирают. Да? А есть такие, можно сказать, рутинные акты помилования людей, которые в основном им осталось сидеть немного, либо это люди из гуманитарного списка, которых он освобождает тут уже год, это какая 10-я или 9-я волна получается. И то, что она произойдет к 3 июля, было ну, не то чтобы там супер предсказуемо, но это не сюрприз. Да? Она к прошлому 3 июля произошла, к 9 мая произошла, к Дню народного единства, если я не ошибаюсь, произошла. То есть он уже вошел в какую-то такую привычку к этим датам устраивать вот эти волны точечных, можно сказать, помилований. Поэтому тут интереснее, скорее, что этот процесс возобновился после там, перерыва весеннего практически. Там, на почти всю весну не было этих помилований, и февраль. Но это восстановление этого процесса, возобновление, я бы скорее связывал с тем, что да, американская дипломатия дает какие-то плоды. И, видимо, решено продолжить этот процесс поддержания некого интереса к Беларуси таким образом. Но напрямую с какими-то конкретными шагами у меня нет основания это связывать.
А теперь у сувязи с вот как раз официальным днем незалежности, как раз сегодня, когда мы с вами в прямом эфире, как раз этот день в Беларуси отзначается. Видите, у сувязи с этим мне пригадался интересный фрагмент с моим уделом теледебатов Александра Лукашенко и Вячеслава Кебича в далеком 94-м годе.
Сейчас вопрос Юрия Дракохруста, Радио Свобода.
Уважаемые господа кандидаты, вы оба ратуете за тесный союз с Россией. В этой связи у меня к вам вопрос. С вашей личной точки зрения, каков минимальный объем суверенитета, минимальный набор элементов суверенитета, которые нельзя уступать ни при каких обстоятельствах? Спасибо.
Так, Александр Григорьевич.
Должен вам ответить весьма кратко, в связи с тем, что я, наверное, перебрал. Я суверенитет объемом не измеряю.
Вельмі вынаходлівы, зразумела, адказ, але Артём, вот цяпер у 2025 годзе, на дзень афіцыйнага святкавання незалежнасці, што засталося ад яе ў Беларусі?
Знаете, как и день, который выбрали для празднования этого дня, главного для страны, по идее, дня ее независимости. Независимость тоже такая очень с особенностями. Да? Мы 3 июля не стали от кого-то независимыми в 1944 году. И в этом смысле весьма символично, что при Лукашенко эта дата вот имеет такое не совсем соответствующее своему названию значение. И я думаю, что в его ответе, каким бы он там популистским ни был, в принципе, щепотка-то истины заложена. Ну, невозможно померить какой-то рулеткой, линейкой, не знаю, термометром количество остающегося суверенитета. Мы можем только как-то описательно или, не знаю, пытаться компоненты, которые, как вы задали в своем вопросе тогда, какие компоненты нельзя уступать. Но вот мы можем смотреть на то, какие компоненты были уступлены, какие не были уступлены, какие работают, какие не работают. Но и как бы, все прекрасно понимают, что с началом полномасштабной войны вопрос там, военной субъектности Беларуси, автономии военной, он, ну, по крайней мере, очень таким низким значением приблизился. Если не к нулю, то военный суверенитет очень ограничен. Я не знаю, как иначе сформулировать это, да, в какой пропорции, в каком проценте он остался, но ясное дело, что автономных военных решений белорусская власть, по крайней мере, при сегодняшних двух режимах в Москве и Минске принимать не может. А поскольку у Путина есть интерес к этому региону, я себе могу представить ситуацию, в которой там приоритеты смещаются, и у Лукашенко даже появляется чуть больше автономии, в том числе и в военных вопросах. Но дальше мы должны смотреть на другие сферы. В экономике, понятное дело, что зависимость от России – это не совсем то же самое, что суверенитет, конечно, потому что Лукашенко-то может принимать решения экономические, но он находится в таких цепях, которыми сам себя, по сути, сковал за эти 30 лет, что от этого права принимать самостоятельные экономические решения, ну, это примерно такой же, как, такая же там объем свободы, как у, не знаю, заложника, да, ну, ты можешь сам решить, ты выйдешь, тебя застрелят, или ты будешь сидеть и слушаться у своего там захватчика. Вот здесь примерно похожая история. У него есть возможность, суверенное право совершить какое-то экономическое самоубийство. Конечно, он может разорвать связи с Россией, сказать, нет, вот мы сейчас пойдем опять на Запад, не нужна нам ваша дешевая нефть, но это может стать последним его решением. То же самое и во внешней политике. Да? То есть какие-то, возможно, негласные, но красные линии, которые Лукашенко не может переступить, не потому что у него нет такого права. Есть у него право, как у руководителя суверенного государства, автономного государства, сделать все, что он захочет, выйти из союзного государства, денонсировать все договоры с Россией, он может в одностороннем порядке. Но мы понимаем, что за этим будут такие последствия, что это по факту из слова «суверенитет», ну, всю его суть забирает. Да, и поэтому прямо сейчас мы, наверное, где-то очень близко к минимальному, там, к минимальному объему суверенитета, который у Лукашенко был за все его правление. Хотя, возможно, в самые острые моменты февраля-марта 2022 года его было все-таки еще меньше. И, наверное, вот та нормализация, статус-кво, что белорусские войска не участвуют в этой войне напрямую, она все-таки дает некий люфт Лукашенко. Потому что в феврале 2022 года это не было понятно. Сейчас это плюс-минус уже норма. И норма, от которой все отталкиваются, в том числе, видимо, и Россия. Поэтому здесь есть какой-то очень такой скромный, но зазор, который за последние годы стабилизировался.
Шановные глядачи, я нагадаю вам, что вы глядите программу «Пик свободы». Мы в прямом эфире с Артемом Шрайбманом. Ставьте лайки, коли вам подобается. Задавайте пытания, але только, коли это для вас безопасно. Вось в протяг вашей зауваги про то, что белорусское войско не удельничает в войне. Ну, видите, как той казал, добро пошитую теорию не может обвергнуть никакий факт. Она завсёды адаптуется под любые факты. Вот белорусское войско не воюет в Украине. Нехто скажет, это просто Путину не потребно. А потребно было бы, так загадал бы Лукашенко, сказал, есть, и послал войски. Умовно кажучи, Лукашенко встретился с Китом Келлогом. Нехто скажет, это Путин загадал. Это ж Путин загадал, тонкая такая московская, кремлевская гульня, а Лукашенко просто як мебля, так бы мовить. Вот и все. И значит, суверенитет зеро, як у Пушилина, якого ці Кадырова. Ці не. Вы можете заперечить, доказать, что все ж таки ни Пушилин, ни Кадыров?
А я не вижу здесь большого смысла бросаться в крайности. Да, вы обрисовали некую такую модель губернатора как единственную альтернативу полному суверенитету, полной автономии. Я думаю, есть много серого пространства в середине, в котором и находится Александр Лукашенко. И, например, по первому вашему примеру, я-то как раз-таки сторонник скорее той теории, которую вы изложили, с которой вы, видимо, не согласны, что мы не участвуем, белорусская армия не участвует в войне, потому что Путин этого действительно всерьез не захотел. Я согласен с этой точкой зрения. Я считаю, что никакого давления на Лукашенко не было. И главная причина, почему я так думаю, состоит в том, что если бы такое давление, действительно серьезная просьба, не какой-то намек, Саша, нам было бы интересно, а вот именно требование Путина, если бы оно было, то мы видим, что Лукашенко на него отказался, да, не пошел в эту сторону, и мы не увидели никаких последствий, мы не увидели никаких негативных последствий в отношениях. А я себе не могу этого представить, что по самому главному для Путина вопросу он получил отказ и продолжил с усиленной и такой интенсивностью кормить этот режим, причем еще больше и больше предоставляя ему разнообразных путей обхода санкций, скидок на логистическую инфраструктуру, отсрочек кредитов, которые в последние годы стали просто рутиной. Да, почти все кредиты откладываются или рефинансируются. И это как-то не стыкуется для меня с сценарием, в котором Лукашенко пошел в отказ где-то в 2022 году. Поэтому, да, и логическим путем, просто методом исключения мы приходим к тому, что, скорее всего, либо запроса не было, либо он был очень такой без нажима, да. И для Путина аргументы Лукашенко о том, почему, наверное, не стоит, оказались более весомы, чем его нужда в белорусской армии на фронтах. Потому что надо понимать, что белорусская армия – это все-таки только лишь, наверное, если ее в полном составе кинуть в бой, она могла бы быть заметным фактором на полях сражений. В отличие от той же Северной Кореи, которую тут часто приводят, у Северной Кореи миллионная армия. И даже послав 1% этой миллионной армии, это имеет значение. Но в белорусской армии, ну, давайте будем честны, процент от белорусской армии на полях сражений бы даже не заметили. Поэтому и ставки разные, да, и поэтому я думаю, что, видимо, такие разговоры могли быть в начале полномасштабной войны, но явно, что никакого нажима не последовало. А если бы нажим был, если бы Путину действительно понадобилось ввести белорусскую армию в эту войну, я думаю, что не говорю, что Лукашенко взял бы под козырек обязательно, но я думаю, что у Путина было бы достаточно рычагов заставить. Вот просто заставить, выкрутить руки, спровоцировать что-то на белорусско-украинской границе. Или же просто под угрозой, шантажом блокады экономической заставить Лукашенко это сделать. Поэтому здесь я согласен с точки зрения, что это не проявление какого-то такого бунтарского духа Минска, а скорее калькуляции рисков со стороны, в том числе и Путина. Во втором случае с Келлогом, ну, у меня просто нет оснований, я вот здесь такую логическую цепочку провести не могу, что обязательно нужна была какая-то команда со стороны России, чтобы Лукашенко встретился. Понятно, что если бы на ранних стадиях дипломатического вот этого взаимодействия с США, которое, видимо, началось в середине прошлого года, ну, давайте скажем, осенью, которое очень активизировалось и вышло в публичную форму в этом году. Если бы на какой-то стадии этого процесса Россия просигнализировала, что не, мы против, прекратите это, я думаю, что Минск прекратил бы. И поэтому визит происходит не потому, что Путин разрешил, или потому, что Путин приказал, или потому, что Лукашенко на этом визите играет роль какого-то путинского лакея. Нет, потому что просто не возникло возражения, я думаю. А чего бы им возникнуть, если Россия сама ведет похожие переговоры, обсуждая еще более глобальные взаимные уступки с США? Почему Путин должен на этом этапе вмешиваться в разговор, в котором даже теоретически, даже сложно себе представить ситуацию, в которой трампистская Америка каким-то образом разрывает российско-белорусский союз. Я даже не вижу, почему бы это было бы в интересах трампистской Америки, учитывая их наиболее лояльную из всех американских администраций подход к России. Поэтому думаю, что здесь просто нет никакой угрозы, и поэтому Путин не вмешивается. И это, кстати, возвращаясь к вашему предыдущему вопросу об автономии, что я вот не успел сказать, что в вопросах, где у Путина нет какого-то, или у Кремля нет какого-то жесткого интереса, у Минска есть свобода маневра. Но нет у Путина проблемы с тем, что Лукашенко выстраивает свои стратегические отношения с Китаем. И все. И здесь, мне кажется, Лукашенко абсолютно свободен в степени и темпе этого процесса, потому что Россия не воспринимает это как угрозу. И даже помогает логистически переваливать белорусский калий по железной дороге в Китай. И дает, насколько мы знаем, скидки. Да. И поэтому то же самое касается других направлений политики Минска. будь то отношения с партнерами, на которых Россия либо плевать, либо она не имеет, не считает их врагами, либо внутренняя политика, репрессивная политика. Да, это не то, мне кажется, что заботит Владимира Путина, количество политзаключенных в Беларуси. Поэтому вот в этом смысле автономия Беларуси, как и в сюжетах, которые вы описали, так и в целом, она является скорее такой функцией того, есть ли к этому вопросу в конкретный момент интерес у российской власти. Считает ли она его приоритетом для себя? Видит ли она в нем какое-то поле для конкуренции с Западом или нет? Если нет, то Лукашенко достаточно волен.
А вот зараз до той формулы моего питания 94-го года все ж таки дозволю себе ужить это слово объем суверенитету. Вот на ваш погляд, какие подзеи опошнего часу свечить про, скажем так, зменьшение объему этого суверенитету при всей умовности, а какие про его захование, а может навод и поширение?
Вы знаете, мне вот в этом контексте все меньше и меньше нравится использовать слово суверенитет, потому что суверенитет — это все-таки про возможность принимать решения, да, возможность принимать обладание некой верховной властью на конкретной территории. И в этом смысле суверенитетом Беларуси, суверенитетом белорусской власти ничего не произошло. Не возникло каких-то наднациональных механизмов ограничения этого суверенитета. Дорожные карты, подписанные с Россией, даже самые амбициозные из них, вроде налоговые там дорожные карты, таможенные, создающие какие-то координационные органы между Беларусью и Россией, не создают обязательных норм. Они не создают чего-то, где Россия может сказать: нет, вы будете вести себя вот так. Нет, везде принцип консенсуса, везде равенство, везде формальный паритет. Поэтому формально белорусский суверенитет как был не тронут, да, союзными соглашениями, по большому счету, так и остался ими не тронут. Если вы посмотрите на все соглашения, подписанные с Россией, там везде есть принцип паритета. Везде есть принцип. В Евразийском союзе на 3 из 4 уровней принятия решения есть паритет партнеров и право вето партнеров. В союзном государстве, в ОДКБ, нигде нет какого-то автоматического доминирования Москвы. Дальше мы должны, наверное, вот терминологически отойти от слова суверенитет и говорить о способности вот в реальной жизни принимать автономные решения, не согласовывая их с Москвой. Ну и здесь, на мой взгляд, конечно же, как бы я и говорил про это, что учитывая всю ту зависимость, которая возникла, экономическую, военную зависимость, учитывая просто большую брутальность России и как бы всем понятную готовность России прибегать к силе, чтобы держать под контролем своих союзников, у Лукашенко осталась возможность, повторюсь, проводить достаточно автономную внутреннюю политику, наверное, там без покушений особых на там русский язык, русскую историю пророссийскую, но это он и не покушается, по большому счету, да, это отвечает его мировоззрению. А во внешней политике, как я и говорил, за последние 3 года, наверное, вот тот факт, что Лукашенко все-таки там 3,5 года воздерживался от того, чтобы кинуть свои войска на фронта, но это стало некоторым таким статус-кво, как и то, что белорусская территория не используется для прямых ударов по Украине, что, наверное, чуточку расширило его возможности. Да, он теперь может и говорит об этом постоянно, общаясь там с Западом, общаясь не только и с журналистами западными, что видите, вот, а у нас-то, мы-то не участвуем в войне и не будем участвовать. И с нашей территории не бьют по Украине. И в феврале 22 года или в марте 22 года он так сказать не мог уверенно. И поэтому вот это, наверное, та небольшая такая мизерная отстройка, которая произошла по сравнению с 2022 годом. Возможно, диалог с Западом, диалог с США приведет к новому такому расширению этого пространства возможностей или увеличению люфта. Возможно, окончание войны приведет к тому, что Россия перестанет быть настолько нависающим и затемняющим все фактором, да, но пока мы в довольно все равно узком пространстве возможностей, как это и создалось даже скорее после 2020 года, а не после 2022.
Артём, пэўны час таму у праграме «Часікі цікаюць» вы задалі цікавае і такое вельмі глыбокае, на мой погляд, пытанне. Ну, а вот калі на змену Лукашэнку прыйдуць технократы, прагматыкі кшталту Крутова, Турчына, ці не палічаць яны за лепшае просто прагматычна аддаць Беларусь багатаму усходняму саюзніку? Що може предухилити такий сценар? Інший прагматичний розлік? Багатая не одна Росія? Ці, якби, нечто інше, почуці некі, вот, патріотизм, там, я не ведаю, що, що-небудь?
Да, конечно, может. Я же это высказал не как, знаете, мой прогноз, что если президентом станет Крутой или Турчин, то они сдадут страну. Это скорее опасение, что мы о них слишком мало знаем, об этих людях, чтобы утверждать, что вот они такие однозначные белорусоцентричные патриоты. Но в целом логично предположить, что как люди более молодого поколения, люди, которые свое становление профессиональное прошли уже в независимой стране, у них может быть куда больше таких... идеологических сантиментов, связанных с тем, что страна должна оставаться независимой. Для Лукашенко это все-таки развал Советского Союза был трагедией. И тем, против чего, как он сейчас говорит, он голосовал. Да? И понятно, что у него огромная доля ностальгии по Советскому Союзу есть, и для него лишь его тяга к власти, по сути, является главным сдерживающим фактором от того, чтобы он лично своими руками этот суверенитет не продал. А при том, что он в значительной степени все равно его, скажем так, своими действиями сузил. А для этих людей вполне возможно, что вот другая социализация, социализация в другой, уже в независимой стране, это, ну, значимое отличие от Лукашенко в лучшую сторону. Да, поэтому, но при этом мы этого не знаем наверняка. Да, и кто-то из них, может быть, воспитывался целиком и полностью в такой советской парадигме. И, соответственно, для них, если мы представим себе людей без такой же хватки к власти, без такой же там одержимости властью, как Лукашенко, но они могут смотреть на какие-то вещи более, ну так, утилитарно. Да? Если для целей роста ВВП и устойчивости балансов экономики понадобится продать какие-то предприятия русским, вполне возможно, что у этих людей таких сантиментов не будет, как у Лукашенко, что нет, это мое, я не хочу это продавать. И ясно, что Белтрансгаз для него был, ну, это были явно выкрученными руками, когда он продавал. Да? А вот у нас был такой кандидат в президенты в 2020 году, Валерий Цыпкало, да, его первое выступление, я помню, и он тоже, по сути, от этой же когорты, да, технократы правительственные. Одно из первых его выступлений, что да почему бы не продать нефтеперерабатывающие заводы России? Это их нефть, это более... это предприятия, которые органично вписываются в российскую там, нефтепереработку, в нефтепродажу, да, почему бы мы не должны, почему мы должны за них держаться? Это потом быстро забылось, да, потом случился там, во-первых, тогда было модно заигрывать с Россией многих кандидатов, и все это делали в разной степени. Тогда Лукашенко ругался с Россией, тогда потом это все забылось за протестами 2020 года, но сама логика, она ведь не только может касаться там раннего Цыпкала или нефтеперерабатывающих предприятий. Да? Если у тебя перед глазами только бухгалтерские какие-то сводки и нет патриотизма или привычки к тому, что страна должна сохранять максимальную независимость, и какой-то воли к власти, воли к сохранению того, чтобы не допускать конкурентов, то у меня большой вопрос, на чем базировалась бы такая вот патриотическая... не пророссийская менеджерская позиция. Да? Я надеюсь, что с этими людьми все окажется лучше. Да? И что у них, во-первых, выработается ощущение того, что нет, это наше. Если придут сюда там, российские олигархи, российский бизнес, у нас не останется и финансового, и политического контроля в итоге. И с другой стороны, они, наверное, из-за того, что они моложе, у них может быть больше привязанности к белорусскому независимому государству. Поэтому я здесь верю в лучшее, что называется. Но как риск, это, мне кажется, важно иметь в виду, что все-таки технократия этих людей, это их технократизм, это для меня неоднозначный как бы... плюс во всех вопросах. Это говорит про их профессионализм, но это мне пока еще ничего не говорит про их отношение к независимости Беларуси. Это не добавляет мне информации какой-то позитивной о том, что этим людям можно доверить судьбу страны, независимость которой при таком соседе находится практически под перманентной угрозой.
Шановное господарство, нагадаю, выглядите программу «Пик свободы». З нами у прямым эфире Артём Шрайбман. Ставьте лайки, калі падабаецца, задавайте пытанні, калі ёсць пытанні, але толькі калі гэта вам бяспечна, гэта для вас бяспечна. Наступнае пытанне якраз пра беларуска-амерыканскі дыялог, пра некую формулу нібыто, паводле публікацыі «Нью-Йорк Таймс» лютаўскай, абмен скарачэння ці скасаванне санкцыяў на вызваленне палітвязняў. Магчыма часткі, магчыма ўсіх. І вось калі это формула абмерковывается, то говорится, так Лукашенко новых наберет. Вот он вызволит санкции, сдымут, он скажет, ага, дурни, а я новых наберу, посажу. И что, вы снова санкции будете вводить? А, аргумент не позбавлен рации. Але с іншого боку, можно пригадать, что теперешний раунд такого заляцания, нормализации, он не первый. Такое было в 2008 году, в 2016 году, когда санкции сдымались цалком, принамсі европейские. Американские тогда припынялись, а вот чему Лукашенко, ну, принамсі одразу, не сажал и снова, не набирал новых политвязнев. И когда он это тогда не робил на протягу нескольких годов, ну, отповедно, до 10-го и до 20-го, то, может, и зараз, вот, умовно кажучи, Трамп с ним домовится, Лукашенко всех вызволит, Трамп сдымет санкции, ну, принамсі американские, а Лукашенко новых сажать не будет. Чому сти? Может так быть? Коли не будет, то чому?
Слушайте, ну, в теории может, но я не вижу, чтобы для Лукашенко было там, поддержание какого-то числа политзаключенных теперь обязательным спутником его режима. Но полный отказ от репрессий или даже отказ от репрессий в той степени, в которой это было в 2015-2016 году, вот это мне действительно сложно представить при сегодняшнем Лукашенко. Как бы это банально ни звучало, из-за травмы 2020 года он понимает, к чему ведет такая ограниченная либерализация. Потому что ведь залогом того, что тогда в Беларуси несколько лет не было политзаключенных, на самом деле они там были. Один человек был, Жемчужный, по-моему, сидел. Но давайте для как бы, округления скажем, что вот их не набирали новых, да? Потому что остановились аресты. То есть люди выходили на улицы, их сажали только на административку. Были регулярные акции протеста. Никого не сажали за комментарии в соцсетях, за оскорбления Лукашенко. Там были ну, какие-то отдельные, были там преследования регнумовцев, я помню, им тоже в итоге дали неуголовные сроки. Был эксцесс там с делом Белого легиона, когда их задержали на какое-то время и дали тоже, никому не дали реальных сроков. Или даже завершили это дело без приговоров. Было дело Белты с похожим результатом, да, но и дело профсоюзов. То есть громкие дела были, но они все не заканчивались уголовными тюремными приговорами или химией. Готов ли сегодня на режим на такое? То есть он выпускает политзаключенных, да, и какие-то из них, самые смелые, начинают вновь критиковать власть. Или Статкевич выходит на площадь с пикетом. И что в этой ситуации? Власть снова будет ограничиваться административками? Вот я возможность вернуться к такому административному формату наказания за любую, как бы, любое диссидентство, я пока сложно верю, что Лукашенко опять придет в эту точку, что он полностью откажется от уголовного тюремного преследования оппонентов, кроме того, что всех освободит. Думаю, что мы далековато от этого процесса, вот просто чтобы он психологически пришел в некую комфортную такую для себя ситуацию, когда он сможет опять это позволить и держать силовиков на привязи в этой связи. И, в принципе, если бы мы жили в ситуации неограниченного правления Лукашенко по времени, наверное, ну, там, через 5-7-10 лет он бы к этому мог созреть, полностью увидев полную зачищенность там, общества. Но через такое время, даже там, через 3-5 лет, это будет время, которое, по сути, будет предвестником, предтечей уже биологического транзита. Да? То есть уже надо думать о том, действительно, что произойдет с системой власти, если он случайно умирает, или как передавать власть. И перед этим ответственным моментом устраивать либерализацию звучит довольно непоследовательно для Лукашенко, который, наоборот, в ответственные моменты скорее зажимает гайки. Поэтому для меня это будет большим сюрпризом, если удастся договориться о том, что не только политзаключенные выходят, но и новые посадки, новые репрессии приходят полностью в русло 2016-2017 года или там еще ниже. По крайней мере, точно не будет следующим шагом. Поэтому мы выбираем скорее между вариантами тем, что посадки идут с разной степенью интенсивности, может быть, с меньшей интенсивностью, но для поддержания некого уровня страха все эти законы продолжают применяться, карательные, но при этом количество политзаключенных меняется только потому, что люди выходят по окончанию сроков или умирают. А либо вторая альтернативная ситуация – все это, но и плюс помилование. Да, и в этой ситуации выбор очевиден. С помилованиями лучше, чем без помилований. Да? Если удастся договориться до полного освобождения политзаключенных, то, конечно, я думаю, я бы ожидал, что их обратно к тысяче не будут ввести. Да? Но если понадобится для поддержания там, вот этого уровня страха сегодняшнего, чтобы их число все-таки измерялось каким-то, да, там, не знаю, двухзначным, трехзначным числом, то я думаю, Лукашенко не будет останавливаться перед этим. Просто потому, что я не верю, что администрация Трампа, на самом деле, та администрация, которая вот, сняв санкции за политзаключенных, например, а потом увидев, что политзаключенных опять стало 30 человек, например, 300, скажет, а-та-та, мы такие правозащитные ребята, мы очень заботимся о том, чтобы политзаключенных не было, возвращаем санкции. Это уже немножко другой мир сейчас. Да? Я думаю, что Лукашенко понимает, что никто не будет с лупой смотреть в администрации Трампа за тем, сколько в Беларуси политзаключенных. Да, и поэтому это сложная система взаимозависимости, и я не уверен, что здесь какая-то универсальная формула, что однажды выпустив всех политзаключенных, чтобы снять какие-то санкции, Лукашенко будет дальше обязательно этого придерживаться, как он это делал в 2015, 16, 17 годах. Вот. При этом, ну, повторюсь, логика, которую вы описали, она, там, почему люди говорят, что он новых наберет, и это не лишено разума, потому что если действительно поставить на поток обмен санкций на политзаключенных, да, особенно, например, на иностранных граждан, то вот это может создать соблазн формировать обменный фонд постоянно. Да, и поэтому это сдерживает тоже, объективно сдерживает готовность Запада входить опять в эту реку в очередной раз, потому что понятно, что ты стимулируешь таким образом набор новых, если ты четко вешаешь там вот и ценник на людей, да, вот мы вышли 20 человек, вышли там 100 человек, вот тебе такие-то санкции. Это создает не только стимулы продолжать освобождать, но и стимулы думать, как ты можешь снять остальные санкции, да, если тебе их за политзаключенных снимают. И вот никто не хочет приложить руку к тому, чтобы Лукашенко или там белорусская власть вошла во вкус. Да, и поэтому выдержать этот баланс, на самом деле, очень сложно. Я не думаю, что есть какой-то универсальный рецепт. Именно, наверное, поэтому и обсуждается вот в США более пакетное соглашение, чтобы это не растянулось во времени на годы, этот процесс. Потому что иначе очень сложно будет отслеживать прогресс.
Артем, так выглядит, что выклики есть не только за мяжой, але и внутри краины в связи с як-не-як новой политикой. Вызваленнем политвязнев. Лукашенко, выступаючи на передадне официйного дня незалежности, дал зразуметь, что не все в ягоным оточении сгодные, радые вызваленню политвязнев на вот такими вот кропковые и помилование, проспрошение помилования. Давайте поглядим.
Как некоторые кричат, батька, зря надо было, чтобы сдохли, это не моя цель. Это плохие люди, это зверье, это преступники. Но я считаю, что это люди. И я всегда ищу выход, чтобы не было нам хуже, ну и чтобы им нехорошо было. Вот увидите, я уже это вижу. Через несколько, может, недель, дней не буду говорить об этом публично. Поэтому прежде чем рассуждать о чем-то, осуждать и так далее, вы всегда задавайте вопрос. Ну, а какая цель? Для чего? Зачем? Поэтому тут политика, она не всегда такая вот должна быть прямолинейной. И я сам часто об этом говорю, потому что я человек прямолинейный слишком порой. А надо так утихомириться, иногда подумать о будущем, о цели, о нашем государстве. Но это не значит, что мы вот этих бандитов повыпускаем, и они завтра нам взорвут страну. Это бандиты. Еще один закон жизни. Где они находятся? Знаете. Кто им деньги платит? Знаете. Если бы не платили, их давно бы уже не было. Значит, у них есть интерес в Беларуси. Тоже знаете, какой интерес. В этом хитросплетении политическом надо выстоять, удержаться и ни в коем случае не подставиться, защищая свои интересы.
Артем, В чым сэнс гэтай сентэнцыі? І першае пытанне, хіба дыктатару не ўсё роўна? Што там балбочыць народзец? Хай народзец і вакол яго. Ну, не падабаецца вам там, скажам, вызваленне палітвязняў, там, сказаць, хай здохнуць. Не ваша справа. Я прэзідэнт, я галоўны, мне віднее. Што і як? А чаму тут, ну, такое ледзь не апраўданне, ледзь не палеміка з гэтымі людзьмі, што вы лічыце, што каб здохлі, а я не згодны, а я вот думаю, што ўсё-ткі людзі, хоць і зверы. І што ўсё, ведаеце, тонка так. Што тут тонкава? Загадаў і ўсё, і... Нет?
Ну, просто я думаю, што ёсць паніманне, асобна пасля 20-го года, што лаяльнасць цих людзей, сілавікоў, ідэолагаў, прапагандыстаў, то есть такого бліжняга ідэалагічнага круга, она принципиальна, она важна, даже в авторитарном режиме. И просто приказать им, теперь мы все думаем по-новому, означало бы рисковать тем, что они в следующий критический момент не поддержат. И я думаю, что Лукашенко стал ценить их лояльность после 2020 года еще больше, особенно тех, кто остался с ним, прошел с ним это время, для него, наверное, самое сложное время за его президентство. Поэтому... Это не первый раз, когда Лукашенко пытается легитимизировать свои решения в глазах этих людей, в глазах своих внутренних ястребов. И сама комиссия по возвращениям, собранная, по сути, из этих же людей, да, из пропагандистов, из прокуроров, там, из силовиков, активистов провластных, мне видится таким же механизмом. Когда решение о возвращении людей, а потом этой комиссии дали возможность и проверять спортсменов, которые хотят вернуться в спорт, и даже помилование, насколько я помню, шведу перепоручили проверять, да, чтобы перед помилованиями политзаключенных, вот эта комиссия тоже отобрала, да, тех, кого можно, кого не можно. Это такой способ сделать так, чтобы ни у кого не было сомнений, что эти решения – это не вольнодумство там, или волюнтаризм Лукашенко, а вот что есть самые ястребы, да, в системе, и даже они это одобрили. Это прошло через их фильтр, значит, это уж точно, ну, против этого сложно быть, потому что, ну, если даже вот они одобрили, значит, это легитимизация. Это примерно так же, как Путин, который перед войной, вторжением в Украину, вот, собрал свой совбез. Ну, а что, если бы он им приказал, что они бы не выполнили, выполнили бы. А так как бы уже все в это решение вовлечены. Появляется то, что на английском языке называется ownership. Да? Это уже и наше решение. Я думаю, что здесь играют примерно те же нотки. И он хочет, чтобы его решения не ставились под сомнение, не воспринимались как какое-то потенциальное предательство или смена курса самыми ближайшими важными для него соратниками. Да? И отсюда такие сентенции. Это уже не первый раз происходит. Он когда начинал помилование он, политзаключенных, он то же самое примерно говорил. Просто тогда они еще прятались за гуманитарными мотивами, и он просто напирал на то, что я милую, потому что там, чтобы они не поумирали, вот они там все пожилые, больные и так далее. Сейчас уже они открыто говорят, что это часть диалога с Западом, поэтому надо чуть изобретательнее подходить к оправданию этих шагов для внутренней аудитории. То есть уже объяснять, что я должен думать о будущем, о решении проблем для нас, да, и я, поверьте мне, там делаю так, чтобы и им было некомфортно, и я думаю, это прямой намек на то, что он выбрал освобождать Тихановского специально, чтобы такую мину подложить замедленного действия под единство оппозиции. Мне кажется, вот аллюзии к этому в его речи были сейчас очень, очень такими четкими. Да, то есть это работа с внутренней аудиторией, чтобы быть уверенным, что они с тобой как бы на одной странице, да, то есть они с тобой вместе в этом процессе, а не начинают там за спиной сомневаться в, а настоящий ли у нас царь.
И апошняе пытанне вот як раз пра Ціхановскага, якога вы ўжо прыгадалі, і это сапраўды адно з самых важных падзей, адна з самых важных падзеяў апошняга часу, у тым ліку ягоныя планы, ягоныя дэкларацыі. Вось ён днямі паабяцаў нанесці найбліжэйшы магутны ўдар па лукашызме і яго прапагандзе прыкладна праз 3 тыдні. Давайте паслухаем, паглядзім.
Я планирую вдохновить и мотивировать белорусов за рубежом и в самой Беларуси. И нанести ближайший мощный удар по лукашизму и его пропаганде примерно через 3 недели. И вы все увидите результат.
Ну, у многіх гэтая заява выклікала скептыцызм, а я задам пытанне як бы з другога боку, можа быць. На ваш погляд, якія перадумовы поспеху гэтага удару Ціхановскага? Чаму ён можа ўсё ж такі как бы адбыцца? Чаму он можа мець поспех? Пры якіх умовах это можа адбыцца?
При условии внутренней дестабилизации в Беларуси. Если внутри страны начинается новый политический кризис, вызванный чем угодно, кризисом экономическим, неудачным транзитом власти, смертью Лукашенко, еще какими-то катаклизмами, появляется политическая динамика внутри страны, у эмиграции появляется зазор для того, чтобы в эту неразбериху, да, в эту турбулентность вмешаться и попытаться навязать свои сценарии, как некоторые эмигрантские движения в прошлом делали, но не все. Я не уверен, что это произойдет в ближайшие 3 недели, давайте я мягко скажу. В остальном, ну, по-моему, достаточно очевидно, что инструментарий, насколько угодно энергичных действий из-за рубежа, он все равно разбивается о ту простую реальность, что это... у этого нет рычагов влияния на способность Лукашенко контролировать страну. Да, то есть от того, насколько ярким, популярным будет видео в блоге Сергея Тихановского, без внутреннего кризиса в Беларуси, белорусские государственные органы, силовики, белорусский народ, да, автоматически не выйдет из-под контроля вот этого Лукашенко и его клана, да, можно сказать. Поэтому перемены должны начаться внутри страны. И потом, при хорошем стечении обстоятельств, там самые энергичные и авторитетные представители диаспоры, наверное, могут к ним присоединиться. Я вижу такую эту динамику. В остальном, наверное, у него есть возможности как-то внести вклад в мобилизацию актива, поддерживать внимание белорусов, большего числа белорусов, чем раньше, чем без него, к политической повестке, но механизма, там, передаточного механизма от медиа-активности людей в эмиграции и какого-то рассыпания режима внутри страны я не вижу.
Добре, дякую вялікі. Я нагадаю, што вы глядзелі перадачу «Пік свабоды». З намі быў палітычны аналітык Артём Шрайпман. А за тым, як падзеі будуць разгортвацца далей, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць на YouTube-канале «Радыё Свабода». Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.